Будем ли говорить об основах мусульманской культуры, об основах буддийской культуры, об основах гуманистической культуры, о какой бы мы ни говорили культуре, надо знать, а что это такое. Даже прежде всего, не сама культура, как в целом, а какова специфика. Чтобы увидеть эту специфику, надо действительно нам познакомиться, что же такое православие. И вот здесь мы видим две существенных стороны, которые требуется прежде всего уяснить себе и как-то усвоить. Речь идет о вероучении православном и затем о, всегда говорят, нравоучении. Ну, вы знаете, да, это самое поверхностное, это нравоучение. На самом деле речь идет о духовной жизни, а не нравоучении. Нравственность христианская, конечно, отличается. В ней есть некие вещи, которых нигде нет. Но суть ее, суть даже этого нравственного учения заключается не в ней самой, а в духовной стороне жизни. И вообще надо сказать, что сущностью любой религии являются те принципы, на которых она строит духовную жизнь человека. Но это вторая сторона. Вот сегодня мне хочется с вами просто поговорить несколько, насколько это возможно будет, если удастся, и оставить время с тем, чтобы вы могли задать вопросы, хотя для этого надо было просто отдельную встречу, то у нас будет с вами тогда и какой-то диалог. Ну, а сначала я сделаю некое вступительное слово. Итак, о вероучении православном. Мне хочется отметить лишь некоторые наиболее важные моменты, которые отличают христианство, а православие – это и есть истинное правое христианство, отличают христианство от других религий в учении, в понимании, прежде всего, Бога. Мы так привыкли употреблять «верю в Бога», «Бог», «Бог». Кто такой Бог? Как учит об этом христианство? То ли же это самое, о чем учат и другие религии? Оказывается, совсем нет. Христианство открыло нам то, открыло человечеству, чего человечество очень во многом совершенно не знало. Просто не знало. Если мы обратимся, например, к древнему миру, в эпоху, предшествующую христианству, то мы увидим там, каково было представление о Боге или богах. Их, в принципе, не так много. Главным образом, во всем Средиземноморье, где как раз и возникло христианство в Иудее, кругом в Греции, в Риме, в Египте, да, в Малой Азии, мы видим, что под Богом понимают, под Богом, некие существа, которые подобны нам, если хотите, также ограничены во времени и пространстве, правда, которые имеют просто большие возможности, могут моментально там появляться где угодно, исчезать, но это некие существа. Христианство говорит, Бог есть Дух. Дух везде сущий. Вы слышите, в чем разница? Одно дело, сейчас я здесь, а могу через мгновение перенестись куда-то, другое дело – когда Бог везде сразу существует. Везде. Ну, для того, чтобы было более понятно, а вам придется объяснять это на более понятном языке, то приведите такую аналогию. Закон тяготения везде. По крайней мере, в нашем земном мире. Везде. Все в нем существует. Если хотите, все ему подчинено. Мы должны, если хотим, вести такой правильный образ жизни, не нарушая своего тела, мы как должны? Следовать этому закону тяготения. Нельзя прыгнуть с этой колокольни, знаете ли, ой, как прекрасно парить, как, знаете, как птицы небесные. Нельзя. Это будет нарушение. Нарушение одного из главнейших законов нашего бытия. Нельзя нарушать закон тяготения. Плохо будет кому? Мне. Ни закону нет. Закон, каким был, таким остался. Так вот, христианство говорит, Бог есть вездесущий Дух. Даже более того, мы находим у святых отцов поразительные высказывания, что Он есть природа всего существующего. Природа, то есть вот основа, самая суть. Вот, то есть везде, вот Он, на Нем все стоит. Он наполняет мир. Им мы живем и движемся, и существуем. Представляете? Для древнего мира, для языческого мира это совершенно новое, новая совершенно мысль. Не менее новой явилось утверждение христиан, что Бог один. Никакого множества богов. Один и единственный. Помните, сколько было недоразумений? Сколько пострадало христиан только за то, что они отрицали эти божества, эти многочисленные божества. Брось горсть пшена на жертвенник перед этим богом, и ты будешь отпущен. Нет. Умирали, но утверждали, Бог един. Эти вещи еще достаточно, может быть, не столь сложны, а вот дальше начинаются еще большие трудности. Христианство говорит о том, что Бог один, один, но внутри Его три ипостаси. Он три ипостаси внутри. Веру и воединого Бога, но Отца, Сына и Святого Духа. Знаете, мне однажды пришлось самым неожиданным образом говорить в мусульманской мечети, представляете? Я был гостем, стоял, конечно, сзади, они впереди там молятся, сидят, и вдруг муфтий объявляет: вот а сейчас перед вами выступит вот такой-то, сякой-то и немазанный. Я пока иду, думаю, о чем мне только говорить, пробираюсь. И я решил сказать как раз вот об этом, что мы все верим в единого Бога. Мусульмане, вы знаете, тоже в единого Бога. Но обратите внимание, на какую особенность. В древнем мире искали, где же это та последняя неделимая частица, из которой все слагается. Все слагается из этих неделимых частиц. Все создается, весь мир, все вещи. Все. Из чего же они? Где это самые малые неделимые частицы? Назвали ее атом. Неделимый. Все. Предел. Пришел 20 век, оказалось, атом делится. Внутри атома оказалось целый мир. Целый колоссальный мир, над которым вот целый век бьется мир физиков и находят все более и новые глубины. Атом оказывается не неделимая частица, а мир полный, полный тайн. Вот так и христиане. Мы исповедуем, да, этот атом. Мы исповедуем единого Бога. Но внутри него христианство открыло нам тайну божественной жизни. Какая она оказалась? Он триипостасен Бог. В нем три ипостаси, три лица. Причем они таковы, что они имеют одну сущность, единую сущность. Они единосущны. Что же объединяет их? Почему они единосущны? Как это понять? Как возможно? Здесь возможно только приведение аналогии. Иногда мы говорим, они так любят друг друга, они как одно. Это неразделимы они между собой. Христианство возвестило еще одну истину, которую же мир вообще никогда не знал и не предполагал. Оказывается, существо Бога, вот и открытое нам через эту внутреннюю жизнь Божества, его сущность, если хотите, его, если хотите, прямо отождествление, как мы читаем у апостола Иоанна Богослова, что Бог есть любовь. Вот мы к этому привыкли, а на самом деле это потрясающая совершенно истина. Это открытие, равного которому никогда в истории не было. Под Богом разумели все, что угодно. Бог – это разум, Бог – это Творец, Бог – это справедливость. Да, как и люди ищут правды, не верно ли? Справедливости ищут в нашем несправедливом мире. Нет ее на земле. Где она? Там. И точка. Справедливый и точка. Даже если хотите, милосердный. А что такое милосердный? Ну, сейчас я так и быть, ну, помилую. Ну, а тут, голубчик, извини, как следует тебе всыплю. А христианство открыло, что Бог есть любовь и только любовь. Неизменяемая, то есть, любовь. Любовь, которая не может кого-то любить больше, кого-то меньше. не может сейчас любить, а потом вам по всей правде дать возмездие. Нет, нет. Бог, оказывается, как Он возлюбил мир, воплотившись, так, оказывается, точно таким же, без малейшего изменения, Он будет и на страшном суде. Сама кончина мира, которая нам открывает новозаветное благовестие, само это, оказывается, не изменение Бога в самом себе, ничего подобного. Бог остается той же любовью, Бог неизменяем. Еще повторяю, это великая истина, неизменяем. На страшном суде Он останется той же полноценной любовью, какой Он был всегда и есть. Значит, там произойдет совсем другое. Не так, что до этого миловал, а теперь же по справедливости я кого помилую, а кого буду казнить. Нет, Бог остается любовью. Вот это вот истина, истина совершенно, совершенно потрясающая. Древний мир этого не знал. Более того, скажу вам, к сожалению, до сих пор мы этой истины практически, я говорю, не теоретически, а практически, не знаем и знать не хотим. Надо же понять, что из этого следует-то, если Бог есть любовь, а Он и есть основа всей нашей жизни, это основной закон, закон тяготения, вспомните, так? Как же мы должны поступать? Прыгать с колокольни вниз или все-таки сойди по ступенькам? Отомстить человеку или не делать этого? Осудить человека или сразу же прекратить это дело? Надо, видите, какую истину открыло христианство, что, нарушая этот основной закон любви, мы что делаем? Себя казним. Вот, оказывается, что такое грех-то. А то, знаете ли, я на кого-то наговорил, никто не знает. И ура! Кого-то осудил, это я внутри себя, никто не видел. И ничего. Оказывается, любым этим актом, противолюбовным актом, совершаю ли я его делом, словом, мыслью, я казню кого? Себя. Ибо Бог является основой и моего бытия, не только же всего тварного, зверей, птиц, земли и планет, моего прежде всего человеческого. Царство Божие где есть? Внутри. Царство Божие. Не может быть царство без царя. Значит, Бог внутри нас. Он основой нашей человеческой природы. И когда мы поступаем противолюбовно, вы слышите, мы казним себя. Ой, какую великую истину открыло христианство. Не знал этого древний мир. Думали, что совершить грех – это что такое? Нарушить вот волю вот того божества Юпитера, который, не знаю, сейчас на какой планете сидит. Нарушил, он тебе всыпал. Давай угождай ему, приноси баранов, овец, там, коров, быков, чтобы он помиловал. То есть грех – это против какого-то существа, как мы здесь друг против друга. А оказывается, нет. Грех – это то, что против себя самого я делаю. И основным законом бытия, бытия мира, бытия человеческого прежде всего является закон любви. Что такое закон любви? Желание блага каждому человеку. Желание блага. Это совсем не значит обязательно всегда гладить по головке, сами понимаете. Совсем не означает. Но желание добра, желание блага, отсутствие мести, отсутствие злобы. Вот, оказывается, о чем говорит христианское вероучение. Подумайте только. Уникальность какая. Мы находим даже религии, в которых есть и проповедь единого Бога, и в то же время месть является законом жизни. Представляете, какой ужас? Зло является законом жизни. Это вот первые, так сказать, вещи, вероучительные, основополагающие, которые открывает христианство. Но, о, если бы этим только окончилось, мы бы еще мало что имели. Мало. Имели. Уже много, но мало. Суть-то христианства в чем? Не просто в исповедании вот такого Бога, а христианство почему называется таким именем-то? Ведь от слова «Христос» здесь еще что-то новое. Здесь что-то небывалое еще открывает христианство. Были религии, которые основаны были людьми, но там этот человек имел какое значение? Этот человек для своей религии, как основатель, как человек, ну, которому, с их точки зрения, там было даровано откровение, он это передал, и все. Пожалуйста, он буддизм от Гаутама, от Будды. Но мог бы любой другой человек получить такое же откровение и открыть людям законы человеческой жизни. Пожалуйста, вместо Мухаммеда мог бы, ну, кто-нибудь другой прийти, то же самое. Он сам о себе говорил, я только пророк, я грешный человек. Ему только давал, как он говорил, откровение Бог. Ну и другому мог бы дать. То есть он для религии кем являлся? Просто основателем, тем, кто открывал какое-то новое знание. То же ли самое в христианстве, что здесь мы видим в христианстве? Нечто, нечто принципиально иное. Да, Христос, конечно, открыл нам. Вот все то, что, о чем я сейчас говорил о Боге, да, это Он открыл. Это верно. Это истины беспрецедентные в истории религиозного сознания. Но и даже не это еще самое главное. Даже это не самое главное. Самое главное в другом. Мы же говорим о христианстве. Что же связано с этим именем? Он не просто пророк, хотя его так и называли. Он не просто учитель, равви, учителю. Не просто учитель. Учителем мог быть и другой. Мог бы и Иоанн Креститель очень многое открыть бы нам о Боге. Правда же? Правда. Нет, здесь другое. С Христом связано то, что не связано в истории всего человечества ни с одним именем, ни с одним основателем религии. Когда мы говорим о Христе, у нас тут же связь с Его крестом. Тут же связь с Его жертвой. Тут же мы сразу помним великие слова. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вся сущность миссии, назову так, Христа, Христа в Его жертве. В жертве Его как таковой. Что же она означает? Что она дала нам? Что же такое принесла эта жертва человечеству, миру? Почему так это настаивает христианство на этом? Ведь с точки зрения чисто внешней, с точки чисто внешней, то утверждение христианства о Христе, который мы знаем, это абсурд. Вы знаете? Апостол Павел так и написал. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. И так остается до настоящего времени. Христа мы называем Спасителем. А вспомним былое, всю дохристианскую эпоху. Вспомним постхристианскую, вспомним следующую христиан, вспомним настоящее время. Вот сейчас, сейчас. Вот если были бы здесь миллионы, миллиарды сейчас жителей, так, все 6 миллиардов, и спросить, какого Спасителя вы ждете? Какого Спасителя? Ответили вы, конечно, какого. Надеюсь, всем ясно? Всем ясно. О чем мы только говорим? О чем мы судим, пересуживаем, за что мы поносим все наши правительства и министров, и не знаю кого, и наших, и чужих, что мы ждем? Справедливого царя, который наконец-то установит правду на земле и даст нам всеобщее благополучие. Какое? Житейское. Да, все там можно будет преподавать. И основу православной культуры, пожалуйста, и основу атеистической культуры, какой угодно. Даст нам полную свободу, полную справедливость, полноту нам хлеба и, конечно, зрелищ. Без этого какая же жизнь? Вот мы кого ждем. мы, я говорю, не только, к сожалению, не христиане, но и христиане ждут именно этого. Что апостол сказал? Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Да, почему? Потому что Христос ничего этого не дал. Не дал? Не дал. Не дал. А ведь мог бы. Стал бы царем мира. Правда же? Всех этих негодяев бы, знаете бы, что с ними сделал бы? Установил бы самые справедливые государства, самые справедливые законы. Его бы апостолы пошли по всему миру, проповедовали бы. Кто не подчиняется, секир башка. Восторжествовала бы правда на земле. Не правда ли? Всех злодеев бы. Не стал императором. Вы пропомните, кого иудеи ждали и ждут? Всемирного царя, который в конечном счете подчинит все народы, и они будут во главе всего мира. Кого ждали эллины, то и все прочие народы? Кого ждали и ждут? Того, о ком говорили, кричали римляне, когда выносили на носилках императора. «Панам et circenses, хлеба и зрелищ, и больше нам ничего не надо». Вот сейчас дай нам изобилие всех, что у нас будет? Сейчас мы будем по улицам петь, плясать, танцевать, играть. Больше нам и ничего нам на свете не надоть. Вот чего ждет. Вот чего ждут. Вот кого ждут. Конечно, перед лицом таких ожиданий Христос – это безумие. Верно? Верно. И, увы, и остается верным до сего времени. И мы, к сожалению, ждем не Христа, этого нищего, у которого ученики растирают колосья, потому что голодные, что-нибудь поесть, получить, съесть что-нибудь. Не этот презираемый, мы его не ждем. Нет, нам такого не надо. Такого не надо. Недаром у Игнатия Брянчанинова есть потрясающие слова в одном из писем. Знаете, какие слова? Стоит запомнить. Этот святитель, великий святитель XIX века, в середине XIX века он пишет то, что с потрясающей силой открылось в конце XX века у нас на Руси. С потрясающей силой. Такой, что мороз по коже даже был. Что же он пишет? «Наш народ может и должен, логически должен, может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Страшные слова. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. О всемирной монархии. Слышите? Монархия. Царь. Осуществить царство на земле. И страшное дело, наш народ не какой-нибудь другой указал, а наш. Видите? Какие потрясающие пророческие слова написал Игнатий Брянчанинов. То есть, кого мы опять мы ждем? Вы слышите, кого мы ждем? Царя. Который даст нам что? Благо на земле. Теперь вам понятно, если даже мы, христиане, которые понимаем прекрасно слова апостола того же, что мы здесь не имеем здесь града пребывающего, но грядущего взыскуем. То есть смысл нашей жизни, цель нашей деятельности. Где? Вечность в Боге. Вот что. Даже мы, кажется, зная это, забываем все. Дай нам царя. Вот теперь вы понимаете, что христианство открыло миру. что-то странное и страшное назвала. Мы проповедуем Христа, совсем другого. Не царя, не повелителя, не деспота, не устроителя этого потрясающего благоденствия на земле. Нечто совсем другое. Что же это другое? Ой, как важно это знать. Мне кажется, ни о какой православной культуре и говорить нечего, если мы вот этого не будем знать. Что же принес Христос? Что Он дал? Почему Он наш Спаситель? Чем Он спас? Когда мы видим, что мир, каким был, таким и остался, и становится все хуже и хуже, и прямо катится в бездну по пророчеству самого же этого Христа. Итак, что же Он сделал? Вот это самое, самое важное, самое главное. Что же Он принес? Наверное, все мы прекрасно знаем теоретически, а если немножко всмотримся в других людей, это легче, в себя это очень трудно, а на других посмотрим, то поймем, в чем причина всех зол на земле. В чем? Думаете в том, что там законы не такие, цари не такие? Легко понять. Вся суть зла в чем? Что моя соседка – это ведьма настоящая. И хуже нет на свете. Что мой сосед – это изверг. Вот. Мои сослуживцы, не пойми кто, ненормальные люди. Руководители – это хапуги и не знаю. Один только я хороший, милостью Божией. Вот. Только вот никак меня живьем почему-то не канонизируют. Вот оказывается, что мы видим-то, любопытные вещи. Видим, видим, что основой и самым главным, что расстраивает всю нашу человеческую жизнь, это зло, коренящееся в нас самих. В нас самих. Вот он корень, тот горький, тот ядовитый корень, из которого произрастают все болезни нашего мира. Ведь почему сейчас экологический кризис? Посмотрите, что делается. Январь, а тут весна настоящая. И будет еще хуже, говорят ученые. Почему? Откуда все это? Потому что мы как хищники подошли к природе. Хищники. Не руководители, не делай и храни. Храни. Первые библейские слова. Помните, Бог что сказал человеку? Возделывай и храни. Мы крушим все на свете, эксплуатируем эту землю бедную, избиваем ее. Что мы с ней делаем? И ради чего? Ради комфорта, некоего комфорта, который вот сейчас мы можем воспользоваться. Уже недаром, уже все говорят, что вы делаете только хотя бы с землей. Благодаря этим удобрениям вы делаете богатыми отцов и нищими детей. Так и происходит. Сейчас определенная часть населения, как у нас, так и за границей, приобретают действительно такие блага жизни, о которых даже себе почти сейчас и представить невозможно. Так все, кажется, им имеют. А что дальше? Никто не думает о том, что человек – это не просто земное существо, как какой-то комарик. Вылетел, пожил чуть-чуть и отправился неизвестно куда, забывают об этом. Мы избиваем мир, избиваем природу. Почему? Помните искушение Христа в пустыне? Что предложил дьявол Христу после 40-дневного неедения, поста? 40 дней Христос ничего не ел. Наконец, как сказано, взалкал. И тут приступает к нему сатана. Помните эти три потрясающих искушения, которые, если хотите, открывают нам весь внутренний мир той болезни, которую одержимы все до одного человека, даже и мы с вами. Что же такое за болезнь? Что там открывается? Первое – сделай эти камни хлебами. Не это ли мы хотим? Речь идет не о том, что в прямом смысле. Указал на камень, он стал хлеб. Вы же понимаете. Все можно. Отбросить совесть, правду, Бога. Сатана же искушал. Помните? И Христос ему соответствующим образом ответил. И как мы пойдем на это? Вот будем у них ради того, чтобы превратить себе вот эти вот камни в хлеб, избивать эту всю окружающую природу, эксплуатировать других людей, обманывать, воровать, грабить и так далее. Будем или нет? Многие говорят, будем. Будем. И делают это. Как это глубоко сидит. Одни люди в огромных масштабах только творят подобное зло. Но скажу вам, так промыслительно, что у каждого из нас с вами различный масштаб деятельности. У кого только на кухне, у кого там, не знаю, где, на какой-то конторе, у кого там в семье. Неважно, у кого какой масштаб. Кто директор завода, кто глава государства, какое имеет значение. Это все чепуха. Главное, как я отношусь к этим своим обязанностям. Продам ли я свою совесть за то, чтобы камни превратить в хлебы? Вот что. Ведь нищие с умой хвалятся. Ведь можно и на копейкой согрешить, можно больше, чем другой миллиардер миллиардом. Вся суть-то в чем? В нашем сердце, в нашей душе, в нашем отношении к совести. Первое искушение потрясающее. Да будут эти камни хлебами. Все мы перед этим искушением стоим, и так ли часто мы его избегаем? Вы помните прочие искушения? Помните? Встань на крыло храма, бросься вниз. Гордыня. Гордыня. По-моему, тут и говорить нечего. Ради красного словца не пожалеет родного отца. Что мы только из-за этой гордыни не делаем, ну, каждый мы, ну, знаем мы, и нечего расписывать даже. А одно из третье искушение какое? Поклонись мне, и все царства мира тебе дам. У Авва Дорофея, преподобного Авва Дорофея, душеполезное поучение которого, мне кажется, должен иметь каждый христианин, эту книжечку, небольшую книжечку, душеполезные поучения каждый христианин должен иметь. И должен иметь как? Не просто стоящий на полке и пылящийся там, а глядишь хоть одну страничку в день почитать. Так, у него очень хорошо эти искушения названы иначе. Он говорит «сластолюбие», «сребролюбие», «славолюбие». Это к нам, кажется, ближе. Христовое искушение надо объяснять. Тут совершенно ясно. И сластолюбие – всем понятно. Всем понятно, абсолютно. Сребролюбие – и говорить нечего. Славолюбие – ну еще бы. Вот, оказывается, что сидит внутри нас. Вот эти три основные, вот эти искушения Христа, оказывается, они являются основанием, если хотите, или корнями всех наших грехов. Всех наших страстей, скажу больше, всех преступлений, которые творятся на земле. Всех. Вот где корень зла. Посмотрите, что делают различные гуманистические доктрины. Неверное устройство государства. Неправильные законы. Отсутствие таких законов и, напротив, вот эти законы несправедливые. Все время в чем? Где причина всех зол? Обратите внимание, где причина всех зол? Не во мне, конечно. Конечно, нет. Виноват, как приходит часто говорить, он, она, они, оно. Какое безумие, какая глупость. Все эти даже законы, все эти политические устройства, вся эта несправедливость в мире, чем обусловлена-то? Обусловлена нами, самими людьми. Верно, то надо бы исправлять, но невозможно исправить то, не исправив это. Невозможно. Если люди остаются прежними, если их цели и стремления по-прежнему глубоко только материалистичны, если они совсем не думают ни о какой вечности, если они забывают даже само слово «совесть», бесполезно изменение законов. То есть только при одном условии можно будет сделать – Вы знаете, сделать так называемый в огромных кавычках рай на земле, знаете, при каком условии? При таком деспотизме и при таком контроле за каждым человеком, слышите, при котором даже если он подумает что-нибудь и так, ему голова с плеч. Мы идем к этому. Именно это и будет царство Антихриста. Кажется, все, полное исполнение законов. Почему? Любой не исполнивший уже на том свете. При полном деспотизме только это возможно. Как только мы говорим о человеческом обществе, о человеческом достоинстве, о человеческой свободе, мы должны понять, что здесь невозможно, исправив только структуры жизни, добиться блага на земле. Посмотрите, сколько в истории революций. Где их только не было. Сколько восстаний. И что в результате было? Угнетенные становятся угнетателями. А бывшие угнетатели становятся рабами. И больше ничего. Бедные становятся богатыми. И наоборот. И так море крови такой же несправедливой, как и была до этого эксплуатация. Зло не искоренено. Оно где? Хранится. Где оно откуда исходит? Из сердца человеческого. Я почему так долго говорил? Вы, наверное, понимаете. Это очень важно на это обратить внимание. Иначе мы не поймем, что совершил Христос. Мы же в самой природе своей видим, даже уже в детях видим проявление вот этой нравственной аномалии, этого зла. Мы в себе же это видим. В других это лучше, конечно. Но и в себе, если посмотрим внимательно, увидим. Вот где корень. Поэтому Христос не стал властителем мира. Поэтому Он не менял никаких структур и так далее, и не посылал никого. Его задача, выражаясь так, была другой. Он не стал никем, чтоб слушали только истину, а не авторитет. Вы посмотрите, как сказал какой-то авторитет, мы все говорим, все пишут, показывают, такое-то сказал, на глупости иногда скажет, а все об этом говорят. Почему? Потому что Папа Римский сказал. Христос был никем. Вы слышите? Социально это была последняя ступень. Никакой ступени даже. Пришел, чтобы голос слушали только истины, а никакого авторитета. Так вот, миссия Христа, оказывается, заключалась в чем же? В том, чтобы стать началом исправления самой человеческой природы. Природы, из которой прет это зло непрерывное. Что же он сделал? Как же он исправил? Если мы скажем, что он дал вот новые заповеди, новую нравственность, это будет только отчасти правильно. Это верно, но лишь отчасти. Совсем не это главное, повторяю. Самое главное, он сделал то, что у нас связано с видением креста его, его страданий. Он воспринимает наше человеческое естество, вот нашу природу, природу, подверженную болезням, страданиям. Мы видим, какие страдания он перенес. Все, кто видел фильм Гибсона «Страсти Христовы», наконец увидели, спустя 2000 лет, что Христос перенес за нас. Наконец, говорю, никто, все эти 2000 лет никто не видел. Читаем Евангелие, ну так, оно привычно. Крестики уже начинаем украшать с украшениями, их с камушками, с златом и серебром, игрушечка хорошая. Подумали бы только. Орудие страшнейшей казни, а мы в ней играем, как в игрушечку. Фильм этот, и за это спасибо этому Гибсону, он показал, что добровольно, какие ужасы перенес Христос ради спасения нашего. Почему требовалось перенести? Что это такое? Что же он сделал-то, перенеся эти страдания? В послании к евреям, мы читаем удивительные слова. удивительные, я вам скажу, слова. Бог, от которого все и которому все. Бог, вождя спасения нашего, так он называет Христа. Бог, вождя спасения нашего, совершил, там стоит греческое слово «талиосы», сделал совершенным через страдания. Обращаю ваше внимание, это вопрос, по которому придется отвечать наверняка, особенно в старших классах, придется. Сделал совершенным, там написано, ну, по-русски это нельзя так писать, вы сразу двойку поставите, конечно. Да, совершил через страдания. Совершил не в смысле сделал, а совершил в смысле сделал совершенным в этом слове. Через страдания. О чем идет речь? Не кощунственно ли это? Разве он был несовершенным? Разве он совершил грех? Нет. Разве он не был предел святости? Был пределом святости, да. Но Богу человек, тогда о чем идет речь? О чем же речь-то идет? Оказывается, вот о чем идет речь. Оказывается, в результате грехопадения, помните, в Библии сказаны слова, что Бог облег человека в кожаные ризы. Кожаные ризы. Что они означают? Вот здесь как важно святоотеческое учение. Что они говорят? Мы, человек, стал смертным. Смертным, до этого он смерти не видел и не знал. Стал тленным, то есть он стал от младенчества до старости, посмотрите, как меняться. Наконец, он стал подверженным болезням, страданиям. То, что на языке этом называется страстным. Не в смысле страстей греховных, а в смысле подверженным страсти, страданиям, как страсти Христова, страданиям. Подверженность страданиям. Вот кем мы стали. Подверженность страданиям каким? И телесным, и душевным. И эти вот три вещи, смертность, тленность, страстность, оказалась той наклонной плоскостью, на которой, увы, не удерживается ни один человек. И скатывается куда? Куда скатывается, переходит грань естественности и вступает в область противоестественности. Объясняю. Вкушать пищу естественно, конечно. Можем ли мы? Когда, если у нас полный стол? Ну, конечно, не можем. Как я такое могу только поесть? Я обязательно объемся. Обязательно? Я не могу. Не объесться, когда вкусненькое тут столько. Это же немыслимо. Я не могу сорадоваться человеку, когда вдруг у него колоссальный успех. Я начинаю зеленеть от зависти. Зеленеть. Был красненький, стал зелененький. Да чего же хорош. И я вам скажу, так во всем. Переходим мы грань. Мы вступаем, вот эта наклонная плоскость, вот этой страстности, тленности, смертности, она приводит к тому, что люди начинают совершать противоестественные поступки. Каин уже убивает Авеля. И началась история непрерывного зла в человечестве. Что совершил Господь? Он воспринял естество тленное, смертное, не страстные не страстями, а болезненные. И через страдания и смерть исцелил это. Воскресил человеческое тело в его нетленности, бессмертности, бесстрастности. Посмотрите, каким он воскресшим является. Он проходит сквозь стены, сквозь двери закрытые. Для него не существует расстояний. Вот, оказывается, каким телом обладает человек. Вот оно, красота-то какая. А не то сейчас, с которым мы не знаем, что делать. То одна болезнь, то другая. То переломы, то ушибы. И Бог знает что, наконец, смерть. Господь своими страданиями, как пишет апостол Павел, через страдания он стал новым Адамом. Вторым Адамом. Что это значит вторым Адамом? Первый нам понятно? Понятно. Мы от него рождаемся. От него все идет. Как рождаемся? Нас кто-нибудь спрашивает? Нет. Стихийно. Как животные в мире во всем. Стихийно рождаемся. Без нашей воли, без нашего сознания. Да нас просто не было. Христос становится новым Адамом. Открыл потрясающую эру чего? Возможности каждого разумного человека родиться от Него. Родиться? Что-то от Него? От этого нового Адама родиться. Получить себя, если хотите, зерно, закваску нового человека. Это совершается в таинстве крещения при условии, слышите? При условии, потому что это условие уже выбросили теперь. Совершенно выбросили. К сожалению, великому выбросили. При условии каком? О котором сказал Господь. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Мы его теперь переделали. Ты неверно ты говоришь, Господи Иисусе. Кто крестится и веру имеет, спасен будет. Ошибся Христос. Мы же лучше его понимаем. Оказывается, в том таинстве крещения, которое он дал нам, что происходит? Рождение нового человека. В крещении мы получаем семя нового человека. Семя, слышите? Не человека, а семя. Всевается куда? В вертеп нашей души, в навоз нашей души, в грязь нашей души. Мы получаем вот это семечко. И уже от нас зависит, дадим мы возможность произрастания этому семечку или не дадим. Будем ли мы поливать его покаянием и молитвой или не будем. Будем ли мы взрыхлять эту землю своей доброй жизнью или не будем. В пирамидах тысячи лет лежали зерна пшеницы и никакого плода не дали. Также можно крестить, и никакого плода не будет. Но что вы скажете о человеке, который возьмет вот миллион и бросит на улицу? Может быть, кому-нибудь поможет, а там всякие пьяницы, все, или костер, огонь, и сгорело. Скажет, ну и дурак, разве может оббросать ценности? Надо же дать конкретному человеку в конкретное дело. Разве можно просто так бросать? Можно или нельзя? Ну, это безумие. Кто веру имеет и крестится. Какую ответственность берем мы за каждого человека, которого, над которым совершается крещение. Дается великий дар, не миллионы и не миллиарды, а великий дар благодати. Нового человека семя. Надо давать тому, кто веру имеет. Иначе мы попираем великую святыню. Вот о чем говорят эти слова. Так вот, жертва Христова, в чем же она заключается? Почему это называется таким великим, великим делом? Почему он Спаситель? Господь открыл человечеству теперь возможность нового рождения. Нового рождения. Рождение от Него. Рождение при условии веры. Причем как открыл? Вы думаете, вот так. Он открыл, хорошо. Но это был в Иерусалиме, помните? В Иерусалиме. А весь остальной мир продолжал погибать? Что церковь говорит? Удивительные вещи. Накануне воскресения, как мы говорим, в Великую Субботу, мы отмечаем сошествие во ад Христа. Сошествие во ад. Кому? К этим миллионам или миллиардам, я не знаю, сколько было людей. Кто-то из них знал Бога, кто не знал, кто веровал правильно, кто веровал ложно, сошед туда проповедал. многие те, которые оказались по своей жизни, еще раз говорю, способными к принятию Христа, приняли его, слышите, и теперь находятся где? В лоне церкви. Поразительная вещь. Они, которые не могли принять ничего, никакого таинства, ничего, оказались в лоне церкви. То есть, что это значит в лоне церкви? Господь даровал им всем это семя новой человечности. И тем самым открыта была великая истина. Оказывается, христианство распространялось ведь постепенно. Из Иерусалима постепенно распространялось. Значит, оказывается, это не означает, что спасались только вот эти вот. Те, кто жил, не зная еще Христа, не зная и не ведая о Нем, поскольку им не было проповедано, так они, даже сходя туда в ад, оказывается, могли отныне получить это благовестие Христово. Ибо не думайте, что Христос на один миг сошел и потом вышел. Тут раз через час скончался праведник. Поздно, голубчик, Христос уже ушел. Ничего подобного. После нашей иконы, воскресение Христова, древние иконы, видели? Разрушение ада. Вы слышите? Нет этих стен теперь. Отныне все, кто сходит туда, так видят Христа. Отныне они слышат проповедь Христа нескончаемую. Вот, оказывается, какую великую истину открывает нам жертва Христова. Открывает что нам? Возможность избавления от страстей, которыми мы страдаем. Страсти наши. Что такое наши страсти греховные? Это то, что приносит нам страдания. Можем ли мы здесь от них освободиться? Единицы, может быть, освобождались. Мы их называем великими. Пимен великий, Арсений великий, Антоний великий. Сколько их? Немного совсем. А все прочие люди? Вот, оказывается, что дал Христос. Отныне каждый, кто стремился к истине, тот, кто был способен поверовать в Него, если им было проповедано, кому не было проповедано, он стремился жить по закону совести. Там, даже сойдя в преисподние земли, как будем мы слышать пасхальные дни, там они встретят не кого-нибудь, а Его, опять этого Спасителя. И каждый, кто окажется по своему нравственному состоянию, увидит, что это его Спаситель, тот, кто скажет: «Господи, помилуй», Господь примет и спасет. Кто не спасется? Тот, кто похулит Духа Святого. Он сказал, Христос: «Всякий грех и хула на Сына Человеческого простится человеком, хула на Духа Святого не простится». Что это такое? Хула на Духа Святого – сознательное противление истины. Истине – сознательное противление. Почему называется совесть голосом Божиим? Здесь мы постоянно находимся на поле брани. Мы всегда на передовой. Как мы относимся к голосу этому Божьему, голосу совести? Как мы? Соглашаемся или нет? И опять здесь видит Господь, почему иногда мы, то есть не да, и часто, даже хотим делать добро, и не получается. Видит Господь, одно дело наше произволение, другое дело наши силы. Совсем, оказывается, разные вещи. Я бы хотел не осуждать, и опять спотыкаюсь. Так вот, Господь видит это и своей жертвой, своей кровью, пролитую на кресте. Он, оказывается, очищает грехи каждого человека, кто искренне стремится, вы слышите, стремится жить по Христу, стремится жить по заповедям, кается в своих нарушениях. Вот, оказывается, спасает человек этого, его спасает от чего? От страстей, живущих в нас. Очищает нашу природу, исцеляет нашу природу и соединяет с собою. Вот оказывается, что Господь, что Христос даровал нам. Что Он открыл миру, какую радость открыл, великую радость. Почему апостола мы читаем такие слова? Всегда радуйтесь. С чего бы, кажется, радоваться, когда я вижу, что я на каждом шагу поступаю не так? О чем же радоваться? Я радуюсь о том, что если я искренне хочу жить по Христу, но хотя бы я и спотыкался, хотя бы я ошибался, хотя бы я согрешал, но если я каюсь, и вновь иду, прощается все это, омывается все это с моей души, принимается такая душа Христом. Мы находим потрясающее откровение в Евангелии. Обращаю внимание, почему апостол говорит «радуйтесь»? Первый в рай вошел негодяй, разбойник. За что же? Что он такое сделал? Где же справедливость? Вы спросите представителей всех религий, кто спасется? И нас с вами. Кто? Кто живет по заповедям. Кто погибнет? Кто нарушает заповеди? Что говорит Евангелие? Ныне же со мною будешь в раю. Что такое? Это что такое? Это извращение всего. Да, оказывается, каждый, кто смирится действительно, кто искренне покается, кто действительно уверит себя грешником и обратится ко Христу, оказывается, того принимает Господь, исцеляет Господь, омывает его. Какую великую истину открывает нам вера православная. Я не имею вам возможности сейчас говорить о том, насколько исказили вот эти вещи западные христиане. Что сделало католическое учение, что протестантское учение, что они сделали с этим? У Алексея Степановича Хомякова, нашего замечательного просто мыслителя, философа, да, у него есть такое сравнение. У католиков все спасение на чем строится? Дебет и кредит. Ты мне, я тебе. Непрерывный торг. Вот ты сделал, вот тебе за это награда. Добрых дел столько-то. Вот столько нагрешил, за это тебе наказание. Но ты можешь откупиться. Опять-таки чем? Ну, столько-то внести в церковь, столько-то дать туда, там, кому-то нищим и так далее. Непрерывный торг. Забыли, кто первый вошел в рай. Что он сделал? Ничего. Протестанты еще дальше пошли. А впрочем, не знаю, дальше, не дальше. Ну, наверное, дальше. Когда прямо утверждают, что каждый верующий, каждому верующему прощается. Вы слышите? Вот, вот сидим мы перед ними. Вот у нас собеседование. И вот нам, по сути, что нам говорят. То, что я вам сейчас скажу. Каждому верующему во Христа прощаются все грехи, которые он сделал в прошлом, в настоящем и сделает в будущем. Замечательно? Все. Слава тебе, Господи, наконец я освободился. Ничего не надо мне делать. Я теперь спасен. Вот до какого ужаса мы можем дойти. Почему речь идет о православных основах-то? Православие о чем говорит? Царство Божие нудится, и нуждецы, то есть понуждающие себя, восхищают, то есть получают его. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Нужно произволение, нужно показать Богу, что я хочу этой истины, я хочу действительно быть с тобой, я хочу тебя, Господи, любить. А он говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот кто меня любит. Но что дальше? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Вот оказывается кто. Вот какие истины открывает нам Господь, открывает, если хотите, Евангелие, открывает христианство. Вот на каких основах. Это кое-что, я сказал, вы сами понимаете. Это же, я же не могу прочитать вам курс догматического богословия. Я только кое-что сказал. На каких основах может строиться наша речь о культуре, о православной культуре, Задача культуры вовсе не развлечение, совсем не искание наслаждений и удовольствий. Совсем нет. Культура призвана воспитывать человека. На каких началах? На началах православной веры. На понимании вот этих вот вещей, на принципе любви. Вы слышите? Только то мы можем назвать культурой. Только то мы можем назвать свободой творчества. Свободой творчества. Свободой, о которой сейчас вот содрогается вся западная пресса. Только то можем назвать действительной свободой, что в себе заключает ничто иное, как желание добра всем людям. Вы слышите? Добра, а не зла. Нравственности, а не разврата. Красоты, а не безобразия. Поэтому, когда мы видим вокруг это видим что угодно, когда проповедь возмутительнейших вещей, и говорят нам, что это свобода творчества, мы отвечаем: простите, с каких пор эта свобода стала рассматриваться как качество злое? Все, что несет в себе зло, это не свобода, это извращение свободы. Там, что не назидает человек, это не культура, а антикультура. Таким образом, вот исходя из основ православной веры, хотя бы вот из этих нескольких вот положений, которые вот мы с вами сейчас рассмотрели, мы можем как-то говорить именно о православной культуре. Ну, хорошо. Тут уже есть вопросы, и я поэтому вынужден сейчас обратиться к ним. Прокомментируйте, пожалуйста, следующее суждение. Бог отмерил каждому человеку определенный срок жизни. Но если человек неправильным образом жизни вредит своему здоровью, то он сам себе этот срок сокращает. Дело в том, вот как раз вот здесь, в этом вопросе, уже звучит два совершенно разных понимания Бога. Одно понимание Бога, нехристианское, заключается в чем? Что Бог определил, то и будет. А ты, человек, что бы ни делал, ничего у тебя не получится. Христианство проповедует удивительный принцип, который пронизывает всю нашу жизнь, все. Вся суть, если хотите, христианской веры и отношения человека к Богу, знаете, с чем сопряжено? С каким принципом? Принципом синергии, так называемой синергии, то есть соработничество, сотрудничество. То есть, иначе, что хочу сказать? Бог, не Бог творит с нами, что хочет. Вы слышите? Нет этого в христианстве. Бог есть любовь. Он не делает с нами то, что хочет. А оказывается, все, что совершается с нами, это есть результат совокупного действия нашей свободной воли и божественного промысла. Более того скажу, поскольку Бог есть любовь, что из этого следует? Он действует как? В зависимости от того, какие раны мы себе наносим. Он есть врач. Врач определяет, да, вот человек, смотрите, в хорошем здоровье, пришли, великолепно, ну, проживете 100 лет. Вдруг ему говорят, он упал там со второго этажа, сломал то-то, то-то и то-то. Врач смотрит, ах ты, ну, давай будем лечить. Да, уже 100 лет не проживет, только 90. И так далее. Так что Бог это не произвол. Нет этого, что Бог определил, этого нет. Синергия, соработничество, сотрудничество, совместное оказание действий Бога человека определяет нашу судьбу в этой жизни, в том числе и срок нашей смерти. Если человек был воцерковлен, ходил в храм, принимал таинство не один год, а потом по наущению дьявола, ну, конечно, мы же не виноваты, только дьявол виноват, это правильно, так, добровольно отошел, полюбил жизнь, верно, и соблазны мира, и стал равнодушен церкви. Явилось ли это сознательным противлением истине и хулой на Духа Святого? Скажу одну очень важную вещь. Очень важную. Как только речь заходит о каком-нибудь человеке, так? И сказать, как он? Все? Погиб? Или спасся? Я себе вешаю, знаете, какой замок? Пудовый народ. И молчу. Я могу сказать об одном. Как правильно жить, как неправильно жить? Верная религия или неверная религия? Верное мировоззрение, хорошее или плохое? Как только касается человека, да молчим. Не знаем. Потому что одно дело, что мы видим вовне, совершает человек, а другое, что у него внутри. Скажите, кто бы мог когда-нибудь сказать, что этот негодяй, повешенный справа от Христа, спасется? Ну-ка, скажите. Да во веки веков никто. Достойно, так ему и надо. Вот мы бы сказали. Мы праведные, нам-то так не надо, не надо. Это ему так надо. А он первый вошел в рай. Так что в данном случае я не знаю, согрешил ли он против Духа Святого или нет. Ой, сколько тут факторов, которых мы не видим даже и не знаем. Поэтому остается только одно. Господи, помилуй его и нас. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Получается, что крещение младенца неправильно? Но эта цитата оканчивается. А кто не имеет веры, осужден будет. Получается, что все младенцы осуждены уже, как не имеющие веры. Видишь, правильно. Видишь, какие вопросы даете. Да. Сейчас вам скажу вот что. В отношении второго сначала. А кто не имеет веры, осужден будет. Вы знаете, о ком идет речь? Речь идет только о тех, кому эта вера была подана. Помните, Христос проповедует? Одни принимают, молятся на Него, а другие – убить Лазаря, когда убедили, что Он истинно есть. Речь идет о тех, кому проповедано, а не о тех людях, о которых Христа даже и не знают. Разве можно о них говорить? А кто не имеет веры? Вот ему говорили, все, помните, апостол Павел проповедует, одни принимают, а другие бунтуют против него. Вот сразу вам разделение. Вот те, которые против, и им проповедано, а они осуждены и будут. Вот так. Поэтому младенцы, конечно, не осуждены. Они не могли это не верить. Они еще и сознания-то не имеют никакого. Никакого сознания не имеют. Младенцы – это ангелы Божии. О некрещенных младенцах есть у Феофана Затворника очень хорошие слова. Он говорит, некрещенные младенцы – не падчерицы и не пасынки у Бога. У Бога обители многие суть. И Господь знает, что каждому даровать в своем царстве. Здорово? Вы слышите? Откуда это взяли? Это какая-то... Вот пришла у блаженного Августина, нашли это. Это совершенно дикую вещь, которую церковь совсем никогда не разделяла, что будто бы некрещенные младенцы погибнут. Откуда это за выдумка такая? Разбойник спасся, а младенец погибнет. Какая хула на Христа и на христианство. Оставим эту богохульную мысль. А вот детей надо тоже готовить, насколько это возможно, готовить к крещению. Было бы как полезно, если бы они могли бы сознательно отречься от сатаны и всех дел его. Ох, как было бы это замечательно, чтобы они могли. Это было бы замечательно. Но уж у нас традиция такая установилась, печальная, но установилась, поэтому уж кто какую веру как имеет, то, пожалуйста, так и поступайте. Но чтобы смотреть, не лишать детей благодати Божией. Потому что очень легко иметь. Его крестили, а он потом неизвестно кем стал. И выбросили благодать куда? Какой ужас! Так, как соотносится Бог есть любовь и страх Божий? Под страхом Божиим что разумеется-то? Что разумеется? Это страх оскорбить любовь, а не страх перед тигром или львом, который за то, что сейчас я нарушу, и он меня съест, растерзает в клочья. Любовь оскорбить. Вот он, страх Божий, в чем состоит. перед какой-нибудь старушкой, матерью 90-столетней. Чего вам бояться? Нечего. Вы будете бояться, как бы не оскорбить ее любовь. Вот в чем дело. Вот и весь страх. И еще, да, еще одна минута есть. Что важнее сделать центром предмета основы православной культуры? Человека, законы его жизни или историко-культурологический материал? Я не сомневаюсь, что надо первое. Человек, законы его жизни. Потому что, в конце концов, по многим предметам мы касаемся вопросов, различных вопросов культуры вообще. Мы же касаемся этого. А вот основы дать православные, православные основы – это самое важное. Кто такой человек? Он есть образ Божий. Он носитель божества. Вы боги и сынове Вышнего все вы. При каком условии он может достичь вот того совершенства, о котором мы говорим? Завтра я вам расскажу, как достичь всего, да, и какого неба достичь. Вот. Не беспокойтесь. Вот. А второе неважное.